Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Целых две недели нас не было в эфире. Программа, как и я, ее ведущая Мария Заостровных, была в отпуске. Но теперь мы здесь, мы с вами и готовы приступить к обсуждению самых главных, самых важных, самых нашумевших новостей этой и прошлой недели. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, давайте начнем этот выпуск. Предложу вам начать его с новости о том, что, оказывается, главная задача России – это присоединение земель, увеличение территорий и, внимание, захват народов. По крайней мере, так считает руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отделения религиозного образования Екатеринбургской епархии Алена Анатольевна Богданова. Об этом она заявила во время заседания секции руководителей воскресных школ на съезде православных законоучителей. Далее цитата. «Освоение земель – это не самое главное. Задача государства – присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, привлечь его к себе. А задача святого человека – осветить эту землю, молиться, совершать Евхаристию на ней. Таким образом, эта земля одухотворяется. Если мы помним, что Царство Божие на небесах, то мы знаем, как строить на земле в соответствии с этим». Это конец цитаты. Естественно, через довольно короткое время после того, как эта цитата была обнародована, наши городские СМИ взорвались новостью о том, что главная задача России – это увеличение территорий и захват народов.
Во-первых, сразу же хочу сказать, что эфир, а тем более прямой эфир, не в записи, он всегда достаточно опасен, потому что может быть какая-то появится неловкая фраза, неправильно выраженная мысль, которой можно всегда придраться при желании все это перетолковать и исказить.
Это вы к тому, что вот заседание вот этой вот секции руководителей воскресных школ шла трансляция,
да,
в Ютубе.
Да, шла трансляция. Вот даже мы с вами записываем. Что-то упустили, какой-то слушатель увидит что-то такое, ну, не очень хорошее.
Но с другой стороны, если ты знаешь, что будет прямой эфир, ты должен как спикер к нему подготовиться. Я более чем уверена, что Алена Анатольевна...
Ну не по бумажке она это все читала.
Подготовилась.
Это все шла речь прямая. Это все не с бумажкой делалось. То есть это не какое-то программное заявление. То есть ошибки, неточности, они могут быть всегда... Тут нужно в целом смотреть, какова позиция человека. Не какая-то его фраза, как у нас часто бывает, придерутся к чему-то, и все, и начинается, цепляются. Как вот фотографии. Снимает фотоаппарат со скоростью 1/1000 доли в секунду. Представляете, какая скорость? Секунда и 1/500, 1000. И там мимическое выражение лица человека поймать может совершенно случайное. Что и делается, а потом это представляется как подлинный человек. Хотя вот этот вырвал фотоаппарат то, что глаз обычно не видит. И второе. Мне кажется, что современное общество, особенно когда речь идет о политике, что касается политики, то оно достаточно лицемерное. Ведь здесь Алена
Анатольевна.
Анатольевна, она выразила взгляд... В общем-то, в целом на государство, не только, я думаю, на Россию. Это каждое государство стремится к тому, чтобы преобладать, чтобы в том числе и захватывать территории, и покорять народы, и укреплять внутренне само себя. Но если раньше у нас были военные министерства, то мы сейчас немножко лицемерно все поступаем, объявляем, что у нас нет военных министерств. У нас есть Министерство обороны. А у вас что? А у нас тоже оборона. Вы от кого обороняетесь? Мы от вас обороняемся, вы от нас обороняетесь. Что это, как, не иначе, как лицемерие? Конечно же.
Поэтому чтобы не случался вот этот вот самый захват территории, вот идет гонка вооружений.
Ничего, захватывает хорошо территории при случае, и все с целью обороны. Ведь Гитлер на Польшу напал, из каких соображений оборонительных, ведь, как известно в истории это. И все это происходит, лицемерие такое происходит. Нет, все-таки природа государства такова, что оно стремится себя укреплять вглубь и вширь, что называется. Ничего с этим не поделаешь. Но и здесь, мне кажется, Алена Анатольевна, она разделяет все-таки. Как раз вот у нее, я замечаю ее в словах разделения. Здесь она говорит, вот государственная власть, а вот наша духовная, христианская, религиозная жизнь.
Ну, тут скорее о соработничестве идет речь.
Да,
то есть государство,
думаю, что,
увеличивая территорию, а церковь посредством своих верных чад эту землю одухотворяет, освящает, служит на ней Евхаристию.
Ну, я не думаю, что это обязательно так. Вот возьмем, допустим, Римскую империю. Во многом проповедь христианства получилась такой успешной благодаря тому, что в свое время римское государство напокоряло множество народа и захватило множество территорий. И благодаря этому проповедники христианства, апостолы, могли путешествовать через весь, можно так сказать, цивилизованный мир, из края в край, а не пересекая границы других государств. И даже язык-то, в общем-то, был такой достаточно международный, общий. На нем можно было проповедовать в самых разных местах. Вот благодаря тому, что вот появилась вот эта Римская империя, на захватывавшего много народов и территорий, и христианская проповедь, она состоялась. Поэтому апостолы шли, и как вот Алена Анатольевна говорит, они одухотворяли эту землю, освящали ее своей проповедью. В конце концов, ведь христианская заповедь какая Божья у нас? «Идите и научите, идите и проповедуйте». Вот с этим мы идем, и даже не суть важно, свое ли это государство или даже другие государства. Мы знаем, что до революции шли миссионеры и в самых дальних уголках Российской империи, и даже пересекали эти уголки и шли с миссией и в Китай, и в Америку, и в Японию, и благодаря этому появлялись там православные верующие, православная церковь появилась. Вот когда Николай Японский приехал в Японию на территорию другого государства, не ждал, когда Россия захватит это государство и покорит японский народ, а поехал, и началась русско-японская война, и ему приходилось благословлять японских солдат, которые шли воевать с русскими солдатами, то есть тех православных, имеется в виду, которые стали, обратил он к вере. Ничего не сделаешь, так вот происходило в истории. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки, какое бы соработничество ни было, как бы разговор об этих вещах ни шел, задачи в целом, они и у церкви, и у государства, они далеко не всегда совпадают, скажем так. Они все-таки достаточно разные. Где-то они пересекаются, возможно, а в целом, конечно же, в целом, они достаточно разные. И правильно было и тут сказано в конце, я услышал фразу о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, которые, потому что прежде всего, самое главное наше государство, это на небесах, и Господь Иисус Христос есть Царь, но Царь Небесный прежде всего. И мы, христиане, невзирая на границы, на завоевание там или отступление государства, мы должны проповедь свою христианскую осуществлять. Вот я думаю, что вот это самое главное. Ну и в-третьих, мне кажется, как всегда раздули из мухи слона, потому что у меня такое впечатление, что иногда вот как-то выискиваются какие-то новости, ну нечего вот писать, ничего не такое, такого сногсшибательного. Вот берут вот такую вот вещь, вроде бы незначительную, и начинают ее раздувать вот в какую-то большую проблему.
Справедливости ради отмечу, что на данный момент уже есть реакция пресс-службы Екатеринбургской епархии. Конечно же, они заявили о том, что эти слова были вырваны из контекста. Говорят, речь шла о временах Петра I и о тонкой разнице в отношении государства и церкви. Для церкви самое главное не земли, а молитва и совершаемое богослужение, то есть освящение края. Государство не ставит такую задачу на первый план, особенно когда мы говорим про времена Петра I. Приводит пресс-служба слова самой Алены Богдановой. В епархии также отметили, что во время этой конференции обсуждалась христианизация Урала в эпоху Петра Великого. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта история, хотя я на самом деле очень хочу, чтобы эта история побыстрее закончилась, потому что не первый раз история о том, как СМИ выдергивают какие-то слова, фразы из контекста и из ничего раздувают вот такую вот громкую историю, и для человека, который оказался внутри этой истории, главным ньюсмейкером, если можно так выразиться, это все, конечно, довольно сложно. Когда ты работал, себе спокойно работал, а тут вдруг о тебе говорит, шумит весь город. Да еще и косточки тебе в таком, ну, скажем так, неприглядном свете перемывают. Ну так вот, дорогие друзья, раз уж мы начали про новости Екатеринбургской епархии, то про них предлагаю дальше и поговорить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а также вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков. Мы продолжаем говорить о новостях, которые так или иначе связаны с Екатеринбургской епархией. И еще один пример того, как наши СМИ делают из мухи слона. Но это не только наши СМИ, нет, конечно же, это в принципе вообще все СМИ так поступают. Вот смотрите, значит, 17 августа этого года, в день памяти семи отроков эфесских. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершал божественную литургию в храме Большой Златоуст, который в тот день отмечал еще и престольный праздник, потому что исторически этот храм носит имя Максимилиановского. Это в честь одного из эфесских отроков. Напомню, в 2013 году этот храм был восстановлен, и для того, чтобы поставить его на историческом месте, с территории пришлось перенести памятник Малышеву. На следующий день в своем телеграм-канале Владыка опубликовал пост, посвященный этому событию. Вот прямая цитата из него. «На месте храма в советское время стоял памятник, прозванный в народе беременным революционером. Большевистский монумент тихо-мирно переехал на берег Исети по той же улице. Располагавшиеся тогда в округе злачные места загнулись и съехали. Стоящий напротив здания дома быта рубин – невеликий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь и когда-нибудь вернется на свое место храм Малый Златоуст». Конец цитаты. Для тех, кто не житель нашего города, я немножко поясню, что храм Большой Златоуст, он стоит в самом центре города, и вот как раз прямо напротив этого храма находится такое большое многоэтажное здание дома быта, бывшего дома быта. Сегодня это просто офисник. В народе его прозвали Рубин, потому что на самом верху были большими такими буквами было написано Рубин. Так вот, на месте этого самого дома быта Рубин тоже когда-то стоял храм, только Малый Златоуст. И вот Владыка таким образом высказался о том, что, может быть, когда-нибудь мы и застанем те времена, когда и храм Малый Златоуст вернется на свое место, как это произошло с храмом Большой Златоуст. И что вы думаете? Конечно же, СМИ тут же начали гадать. Именно вот эта часть поста про восстановление Малого Златоуста больше всего местные СМИ заинтересовала. Они наперебой тут же принялись гадать, а не задумал ли чего такого митрополит. Может, на что-то намекает его высокопреосвященство? Задумал, может, что? Например, стройку еще одного храма в центре города.
Мне как-то довелось беседовать с преподавателем архитектурно-художественной академии, и она сказала, что в свое время не очень относилась к идее строительства вот Большого Златоуста сейчас, который у нас храм. Но когда, говорит, его поставили, то я, говорит, просто была очень рада, что этот храм стал украшением этого места. И действительно, религиозное ведь здание, даже без нашего, ну, как бы, без относительно того, верующие люди, неверующие, православные там или инославные, это является, они все-таки красивыми зданиями. знаниями. Есть, что называется, на что посмотреть и за что зацепиться глазу. И поэтому я бы вообще все храмы бы восстановил, все, что можно было восстановить, и не только храмы в городе. У нас не так много достопримечательностей ведь в городе Екатеринбурге. Вот некоторое время я жил в Нижнем Новгороде, там совсем другая ситуация. Там в центре города прямо огромное количество различных храмов находится, и это радует глаз, это красота. Есть, что называется, на что посмотреть. Тот же Рубин. Да, в советское время это, наверное, было такое большое здание, грандиозное здание. Сейчас оно вообще совершенно потерялось вот в этих новых офисных зданиях, супермаркетах, магазинах. Я думаю, что даже на это место уже какие-нибудь бизнесмены предприимчивые положили давно глаз, чтобы воздвигнуть здесь какое-нибудь супер магазинище такое. Так лучше же пусть у нас достаточно много магазинов. Ведь еще есть история, есть еще определенная культура и традиция. Давайте отложим, допустим, религиозный вопрос, но в рамках восстановления именно исторических зданий все это можно осуществлять в культурных каких-то зданиях. Ведь приедут к нам те же самые иностранцы, ведь куда они ходят? Что они на Рубин пойдут посмотреть или на новоотстроенный супермаркет? Да нет, они вот пойдут по историческим местам, в том числе и в немалой степени по этим храмам, по нашим они ходят, потому что для них это история, для них это самобытность, какая-то культура. Я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы все это восстановить, чтобы все было на прежних местах. А земли у нас, слава богу, хватает для супермаркетов, для каких-то развлекательных центров. И можно, мне кажется, строить новые микрорайоны появляются. Вот и, пожалуйста, стройплощадка готовая.
Меня, знаете, всегда как-то поражает и немножко даже коробит, что ли, вот эта вот история, когда храм в центре города, ну, для жителей Екатеринбурга это такая, как бы, местная, довольно больная история, да, когда храм Святой Екатерины в центре города, его так и не дали поставить, а вот когда в центре города у нас очень много офисных центров, торговых центров, все это понастроено, и вот здание пассажа в центре города, оно стоит тоже такое, было историческое здание, так вот его в одно время просто снесли очень аккуратно, и несмотря на все протесты общественников, сказали, что, когда сносили, что под реконструкцию, что мы все вернем на место, это не снос, это реконструкция, но тем не менее, офисное здание никакие протесты строить вообще никак не мешают, а вот храм протесты помешали поставить. Какая-то такая неоднозначная, на мой взгляд, история, но ее уже мы не раз обсуждали, поэтому на сегодня, наверное, предлагаю перейти к другим новостям. В конце выпуска поговорим про новые штрафы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Уходит эпоха. Батюшка, вот что хочу я вам сказать. В России начали штрафовать за клумбы из покрышек. Точнее, начнут штрафовать. Резная клумба из шин – это нерушимый атрибут любого двора в России, как мы знаем. Однако шины – это опасные отходы, которые могут разлагаться до 130 лет. Теперь это правило будет распространено по территории всей страны. А нарушителям грозят денежные штрафы. Я имею в виду всякие произведения искусства из шин. За использование старых шин на земельном участке собственник будет обязан выплатить штраф от 1000 до 2000 рублей. Если в течение года он не уберет всю эту красоту со своего участка, ему будет назначен еще один штраф в размере от 2 до 3000 рублей. Ну и, как всегда, юридическим лицам приходится еще хуже. От 100 тысяч до 250 тысяч рублей юридическим лицам придется заплатить, если они не будут старые шины как-то использовать или не уберут их со своей территории. Согласно 12-му разделу ГОСТа «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», а автомобильные шины относятся к 4-му классу опасности. Это значит, что они наносят безвозвратный вред окружающей среде. Также экологи отмечают, что при нагревании летом особенно шины выделяют в несколько раз больше вредных веществ. Сжигать шины категорически запрещено. Токсичные пары во время горения они выделяют. Именно поэтому самостоятельная утилизация концепция таких отходов тоже категорически запрещена. Батюшка, как вы чувствуете уход эпохи?
Ну, уходит одно, придет другое. Ну, если это действительно вредно...
Раньше делали из шин, сейчас будут делать из чего? Из пластиковых бутылок?
Да, наверное. Ну, найдут чего-нибудь такое. Но если это действительно вредная вещь, то, конечно же, лучше с ней расставаться. Другое дело, что столько бумаги у нас порой переводят на написание разных законов и разрабатывание всего на свете. Как это будет исполняться, я просто представить не могу. Принят закон, что вот нельзя там в общественном месте выпивать, допустим, там.
Ну, первое ничего, время, насколько я вот помню, когда, допустим, принимался закон о том, что нельзя курить на каком-то определенном расстоянии от каких-то кафе, остановок, точек общего пользования, там прямо ходили конкретно патрули по городу, они все это отсматривали, сами собственники выходили, значит, из здания, там, допустим, кафе, какая-то летняя веранда, и видела несколько раз, там кто-то стоит рядом, курит, выходит там какой-нибудь официант или хозяин заведения и говорит, что, ребят, отойдите, пожалуйста, мы вот тут не хотим платить штрафы.
Потихонечку это все у нас, как обычно, затухло. Я думаю, что здесь примерно будет точно так же. Один раз-два обойдут какие-нибудь участки. Не так ведь много у нас этих шин, кстати, во дворах. Я не знаю, может быть, я практически вообще нигде не видел. Так вот, может быть, один из 100 домов где-нибудь, кто-нибудь закопал эти колеса.
Ну, в старых дворах,
да,
что-то
может быть,
детское.
Ну, не так много. На детских площадках там чего-то такое.
Ну, допустим,
делают.
Крупные управляющие компании, если там где-то есть, они все это быстренько уберут. Как бороться с этим на частных территориях, если
а
даже
что,
у полицейского...
Да бросят их на дорогу и все. Пусть полиция подбирает, интересно, чего они будут с ними делать. Невелика ценность от этих шин. Не так они... Просто подручный материал, другого не было. Люди вот из-за этого все и сделали. Поэтому...
Ну, как старую резину девать некуда, вот там приспособил,
ну,
вот,
да,
тебе клумбочка,
приспособили,
вот тебе столик,
совершенно
там, вот тебе еще скамеечка.
Достаточно простая вещь. Ну, думаю, что особенно на это внимание никто обращать не будет, потому что у нас законов принято запретительных очень много, а порой даже какое-то хулиганство совершается. Есть люди, жалуются и не могут вызвать полицию, потому что не хватает сотрудников полиции, чтобы другими какими-то делами, преступлениями, нарушениями какими-то заниматься. Шумят там во дворе, пьют там всю ночь. И пойди-ка вызови полицию, не скоро приедет, если вообще приедет.
То
неужели
теперь, когда...
сейчас они еще шины будут,
да,
ходить,
то есть,
проверять?
Лайфхак. Теперь, когда во дворе будет гулять, значит, какая-то компания очень шумная, можно позвонить в полицию,
да, и сказать, что шины жгут.
Шины жгут,
да. Точно, точно.
Или рядом с шинами, значит.
Да, шины закопаны, да. Все правильно.
Посмотрим, на самом деле, опять же, как будет развиваться эта история. Я только еще раз напомню, что для физических лиц штраф за использование старых шин на земельном участке составит от 1 до 2 тысяч рублей. Поэтому уже сейчас можно идти и проверять, есть ли на вашем участке шины старые, и, в общем, срочно каким-то образом от них избавляться, но ни в коем случае не жечь. Ну вот, дорогие друзья, вот на этом сегодня наш выпуск завершен. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч!